Программа Алены Вершининой «Красная площадь. Дом один».
Мебель, выполненная в мастерские Гамса, по праву считается жемчужиной любой коллекции. Но в собрании исторического музея хранится поистине уникальная вещь – бюро с клеймом мастерских Гамса. Исследователи до сих пор не знают, почему он никогда не клеймил свою мебель. Подробнее же об этом бюро расскажет хранитель коллекции мебели исторического музея Наталья Углева.
Бюро, по сути, это большой письменный стол с надстройкой. Вот один из них, который мы очень любим и отличаем в нашей коллекции, за то, что этот предмет имеет клеймо мастерской Гамса. Ни в одном собрании мира нет мебели клеймённой Гамса, только в историческом музее. Есть еще металлическая дырка на Эрмитажном бюро. И такое же клеймо находится на рамке этой фотографии, но это не мебель. А вот мебель клеймённая только у нас. Притом, надо сказать, что это клеймо у нас спрятано, оно незаметно. Эти все открытия происходят в момент реставрации предмета, когда его разбирают. Но в частности, мы крайне редко вытаскиваем ящики, потому что мебель вообще отличается капризностью хранения. Она реагирует на сухость, на влажность, на излишний свет. Поэтому мы стараемся лишний раз ее не тревожить. Но когда выдаем в реставрацию, конечно, наши мастерские подвергают разборке. И в данном случае было так же, что мы отдали этот предмет в реставрацию и, вытащив один ящик, на оборотной его стороне обнаружили клеймо. Кроме того, что он имеет клеймо, этот предмет необычайно хорош по своей внешней отделке, потому что его фасад украшен панно, составленным из лаковых табакерок с росписью, передающей главные произведения живописи европейских авторов, среди которых, например, Рафаэль. Кроме того, что бюро украшено лаковыми миниатюрами, необыкновенно хороши опорные ноги этого предмета или опорная часть, которая отличается тонкой резьбой с мотивом лиры и красивой проножкой токарной работы. Вещь явно совершенно носит заказной характер, потому что так предполагается, что она создана для хранения как раз лаковой коллекции. Но хочу вам сказать, что у меня это вызывает большие сомнения, потому что для того, чтобы попасть в внутреннюю часть надстройки, вот эту панель с панно надо вытащить целиком из предмета. Она очень тяжелая. Выдвинуть в сторону, это как минимум 2 человека для этого требуется, и отнести в другое место, где-то положить.
В этом бюро отразилось столь присущее гению Гамса стремление максимально унифицировать объект. Сохраняя назначение традиционного предмета мебели, мастер следует желанию заказчика продемонстрировать художественную коллекцию.
Красная площадь, дом один.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Музейные палаты.
Доброе утро всем, и мы начинаем, открываем музейные палаты, потому что у нас уже Красная площадь, дом 1 открыта давным-давно.
Значит, так сейчас со скрипом.
Да. Ну, почему? Нет, там музейных палаты двери хорошо смазаны, так что нечего изображать подрывные звуки. Вот Анна Трефилова, Сергей Бунтман, Наташа Кузьмина, звукорежиссер. Мы сегодня попадем в совершенно удивительный музей, который в телеграфе можно у нас будет видеть вообще. Я хочу представить Евгения Гудова, генерального директора проекционного музея Люмьер-Хо. Здрасте.
Здрасте, Евгений. А вот Евгений пускай представит.
Да, ну, потому что я посмотрел те удивительные места, в которых вы в Петербурге показываете свои события, и в Москве. И в Москве тоже. Вот, пожалуйста, расскажите о музее, и потом мы про Фриду Кало поговорим.
Вот в Петербурге главный корпус как раз находится, проекционного музея Люмьер-Холл. Находится он в здании старинного Газгольдера. Это огромная круглая башня размерами... Ну, по объему она раз в 5 больше московского планетария. Вот это главный зал у нас.
Ну, от Газгольдера это да, это надо.
Там вот...
Зато у нас улица есть Газгольдерная, да, у нас есть?
Есть.
И в Питере тоже.
А где у нас такая улица в Москве?
Такая и есть.
И, в общем-то, была идея, 1.5 года назад родилась, создать там проекционный музей. Нечто похожее есть во Франции, это карьер де Люмьер, он сделан в огромной пещере, и там мультимедийное шоу где-то минут на 40 продолжается. В основном там импрессионизм, то есть, ну, французские художники.
То есть, они решили показывать. Это вот тоже родилось из праздников, потому что проекции довольно много и довольно давно делаются возможные. И в той же Франции спектакли звука и света, они были, я как на одних из первых я как-то присутствовал, это все производит впечатление. А тут живопись именно.
Да, ну вот во Франции это в пещере, там интересная акустика. У нас в Петербурге это огромное круглое здание. То есть, вот, тоже очень антуражное, с идеальной акустикой, потому что сферическая, ну, круглая форма. Вот. Мы где-то порядка полугода строили, здание реставрировали, потому что оно было полузаброшенное. Там 100 лет назад хранился газ, а потом оно простаивало. Вот. И открыли Люмьер-холл, как раз в главный музей. До этого у нас было несколько выставок, которые по России катались. И как раз эти комплекты в основном собрались в Питере, и теперь на постоянку он работает. Нам уже дали статус туристического объекта города Санкт-Петербурга. То есть мы теперь официально музей, и каждый день с 11 до 11 он открыт для туристов.
Но вы не только в Питере, в Москве же, да?
Но у нас Свердловская киностудия проходит, Ван Гог сейчас в Екатеринбурге.
Киностудия, а там вы что, один из павильонов?
Да, там огромный павильон, тоже расставлены экраны, на них, соответственно, проекторы отображают изображение. Вот там выставка Ван Гога сейчас. И в Ленфильме Босх проходит. Ну, это, правда, не наша выставка, но тоже аналогичная.
Босх сейчас вообще у нас фактически год Босха, потому что Босха юбилей большой. Вот, и испанцы собрали вообще всего Босха, который только можно сейчас к себе, потому что это абсолютно знаковый художник для Испании. Вот. Ну, кто мог подумать, если не знает.
Культурально своеобразный.
Да нет, нет, правильно.
Очень вам, яркий.
Там, любимый художник Филиппа II. Вот, и питавший его фантазии всевозможные. Но смотрите, как это происходит. Значит, у вас есть экраны, специальные экраны.
Да.
В зависимости от разменов помещения или вы помещение под экраны.
Ну, мы стараемся находить помещение как можно больше. Вот в Москве было достаточно сложно, и очень хорошо, что вот нам повезло с телеграфом. Там огромные потолки, порядка 8 метров, и там получилось сделать действительно масштабно. Вот. А в Москве вообще проблема с крупными помещениями, либо они стоят космически дорого.
Да, вот в этом проблема.
Либо они находятся очень далеко.
Да, потому что стали переделывать большие помещения, всевозможные наши мыльно-пильные заводы, которыми была испещрена Москва, стали переделывать, но их делают по-разному. Там иногда мельчат помещения, объемы разбивают иногда. Да. А остальное все равно это кажется очень дорогим и престижным сейчас.
Да.
Ну вот, и все-таки как это все?
Все-таки как это происходит? Выглядит. Вот проекция, плюс звук, плюс звук, что?
Плюс подбирается специальный сюжет, потому что ну, у некоторых художников много очень картин, как Айвазовский, там 6 тысяч, Рерих 4 тысячи картин, у Фриды картин гораздо меньше. Выстраивается хронология, а потом картина либо находится в хорошем качестве, либо фотографируется. То есть, вот, например, по Рериху, ну, в Москве его не было, мы часть картин фотографировали, то есть делается порядка 60-70 снимков одной картины, и потом все это совмещается, чтобы было достаточное качество. Ну, потому что картина написана маслом, и она бликует, как правило. То есть нужно большое количество фотографий делать. Вот. Некоторые есть в хорошем качестве в базах. А дальше происходит уже обработка картины. То есть картина разрезается на большое количество слоев, и для каждой картины соответствующая анимация продумывается. Где-то эффект 3D, где-то отдельные объекты закручиваются. То есть двухмерная анимация. Все это вот накладывается на сюжет и на музыку. Ну и вообще смысл таких выставок... Многие картины разбросаны по всему миру. Например, там, у Айвазовского по всей России. Чтобы посмотреть его, нужно обязательно побывать в Феодосии, Русский музей, Третьяковка, покататься по России. Потом нужно обязательно будет поймать еще одну гастрольную выставку Айвазовского. Тоже она ездит то в Казани, то в Новосибирске. Вот. И, как правило, такого прям целостного представления о жизни и творчестве художника может не сложиться.
А у вас задача задача именно целостная дать, именно дать практически полный объем.
Вот хочется, да, по максимуму затронуть всю жизнь, с чем он сталкивался, переживания, проблемы, объяснить как-то, почему он рисовал такие картины, как у него, в каких регионах он бывал. Ну и, собственно говоря, показать эти картины.
А но это все-таки не заменяет, правда же, то, что хорошо бы съездить в Феодосию.
Не бойся, да, не бойся, не заменяет.
Да, потому что это как краткий пересказ «Войны и мир», да, на полстраницы.
Нет, а тут длинный пересказ.
«Война и мир» все-таки в одной книжке, а не в разных регионах России.
Потому что с книжками легче, конечно. Книжку ты можешь... Текст, он и есть текст, его можешь прочитать в любом виде. А картина... И мне показалось, Евгений, что вы, вот как раз вы, чтобы не подменять, это не такая, вот, как в начале там, 20 века. Вот, посмотрите.
Вот открытка.
3D-виды, да, вот эти стерео-виды, там, Венеция летом там, или зимой. Нет, это не это. Это не, не такое вот. Подменить с собой картины, это невозможно. Ну, да. А у вас свой сюжет, свое вот разделение на слои, плюс они анимация, плюс еще.
Отдельная музыка под каждый период жизни. То есть, там, когда там бурное развитие, там художник, развитие творчества, там одна музыка. Когда у него какие-то проблемы, там совершенно другая музыка. Mm-hmm. То есть, ну и, как сказать, да, под картины, кстати, если все даже картины собрать, например, Фрида, ну, повесить в одной галерее, вы не сможете в этой галерее включить музыку, которая передаст настроение каждой из картин. То есть, нужно обязательно как-то ограничивать тогда посетителей по сюжету, то есть разделять на комнаты, в каждой комнате пускать. Ну, то есть сложно достаточно передать настроение через музыку, если у вас...
Вот это тоже для меня непонятно. Это из серии, опять же, я сегодня вредничаю что-то. Это из серии, что думал там художник, когда рисовал. Откуда мы знаем, что он думал?
Ну, мы можем
предположить. Откуда мы знаем, что он...
Ну, это предложение.
Ну, и также с литературой тоже. Мы же не знаем.
Это предложение, конечно.
Что конкретно?
Когда делают, когда, например, музыку к экранизации делают, ведь мы же предлагаем что-то, мы же не навязываем, не говорим, это так, и все. А мы предлагаем, вы предлагаете, ведь вы же не претендуете на то, что...
Сергей Александрович защитил, вы же предлагаете.
Ну, правильно. Нет, я, насколько я понимаю, действительно предлагается. Вот это на самом деле, вот когда здесь много делают и шуток всевозможных, когда делают всякие гифки и так далее, когда делают с разными картинами, с разным произведением искусства. Но здесь есть оживание... но очень тонко продуманные. Mm-hmm. Я не знаю,
здесь
как
просто
вы
очень важный момент. Это да. То, что вот, Сергей Александрович, в театре происходит, да? Не трогайте классику руками, почему у вас король Лир голый. Возмутительно. Да?
Нет, это полная фигня. Это даже об этом говорить нельзя.
А с другой стороны, иногда вы некоторыми руками и не трогали бы лучше.
Это нет. Это все.
То есть
равно...
надо понимать, что это действительно предложение. Да, mm-hmm. некое. И некое отдельное специальное вот такое мультимедийное пространство, в которое вы можете попасть. Не замена, не подмена.
Не надо, да? Это абсолютно нормальный художественный акт. Я хотел про другое сказать. Здесь есть эффект очень интересный, которым занималось кино в свое время. Когда кино, некоторые люди работали в жанре фоторомана, работали, mm-hmm. где статичные картинки. Самый поразительный эффект, когда идет статичная картинка, и вдруг у кого-то глаза так вдруг моргнули. Вот это самое... Просто я помню, как весь зал вздрогнул. Когда смотрели взлетную полосу, ставшую потом 12 обезьянами.
Это вот фильм был относительно недавно, год 4 назад, черно-белый, современный фильм.
Да.
А потом раз, и резко цвет появляется, и звук.
Да,
люди просто в шоке сидят.
Ну, в шоке, конечно, звук и цвет. Это артист был так сделан. Артист был так сделан, но так делал, например, Тарковский в «Рублеве». Он делал, когда весь абсолютно очень жесткий черно-белый фильм. И в конце, когда впервые показывались несколько икон тогда, и когда панорама шла, тогда только появлялся свет. Потому что свет только внутри был, цвет только внутри. Здесь много есть разных, но рассчитанных эффектов.
Да, но еще основная, скажем так, задумка вообще таких выставок – это заинтересовать молодежь. Потому что даже те же GIF-анимации в интернете, они Ну, редко человек зайдет и посмотрит на картину. А это все-таки притягивает какое-то внимание, особенно у молодой публики. Это интересно. Это по-другому воспринимается. И молодежь идет смотреть на это, им это нравится. А потом, приезжая уже в город, даже в тот же Новосибирск, очень приятно попасть в музей Рериха и посмотреть на оригиналы картины. Приезжая в Мексику, обязательно люди посетят уже музей Фриды. Вот так же.
Потому что она родная уже.
Да, они уже знают ее творчество, они уже приходят, они уже знают все о картине. То есть то же самое с Ивазовским. То есть эти выставки, они не нацелены на то, чтобы отнять какую-то долю там, посетителей музеев, а наоборот привлечь. То есть и этот тренд в последнее время, который сложился, я считаю, ну, лет, наверное, 7-8, то есть посещаемость музеев российских вообще и туристами, и жителями России, она возрастает. Это очень приятно.
То, что люди... Почему, как вы думаете, кстати?
Мне кажется, ну какое-то вот вообще в последние годы какое-то самоуважение проснулось прям у нации. И люди интересуются культурой, искусством своим. То есть вот прям конкретно почему сложно сказать, но это очень тяжело.
Ну, я думаю, что насчет самоуважения нации, это я не знаю, просто люди и в особенности, мне кажется, это стало нормальным, многое стало модным, многое стало. Ну, такой появилась волна. Плюс еще, мне кажется, и музеи пошли, сделали несколько современных шагов навстречу.
Ну, и музеи оборудованы сейчас очень хорошо стали. То есть, уже там порядок, чистота, мультимедийная составляющая.
Да, но не так вот дежурные. Вот у нас тут мультимедийность. Просто очень много придумывают. Вот у нас тут дежурные. Вот это мультимедийность. А это там... Мы одели бабушку, которая сидит, одели ее в джинсы. Вот нет.
Хорошая идея, кстати. Я думаю, многие бы пришли.
Совершенно стали обдумывать, и появились новые директора музеев, появились новые команды у музеев. Это очень интересный процесс, который происходит. Музей становится вот какая-то волна такая современности. Но, с другой стороны, знаете, что очень часто говорят? Вот мы покажем разукрашенную, разанимированную картину, любую. Вот здесь у нас там сделаем Александра Иванова, да? А потом придем в Третьяковку и будем печалиться, что она не двигается, что там все не то, все не это. Не так весело, как нам представлялось, когда мы смотрели мультимедийные.
Но эмоции все равно у человека отложились. То есть он, когда оригинал увидит, оригинал он бесценен. Тут как ни крути, все равно на картину приятно смотреть. Но и не забывайте, Москва, Петербург, люди там постоянно ходят в музеи, а у большинства регионов России, скажем так, возможность выбраться в Москву, в Питер, она не такая частая. И еще посетить все-все-все, ну, огромное количество активностей, которые тут есть. И когда такая выставка приезжает в там, не очень большой город, например, Томск.
Томск.
Ну, не очень большой. Билет до Москвы порядка. Ну, по сравнению с Москвой, да, конечно. Билеты до Москвы достаточно дорогие. Если летать на ту же выставку, например, если вот крупная выставка проводится, ну, сложно и дорого. А тут наоборот. Если... А Магомед не пойдет, гора пойдет к Магомеду.
Ну, для нас всегда были все альбомы по искусству в свое время, когда-то в глухом прошлом. Все альбомы по искусству были не только замены, а то, что мы не могли увидеть.
Интернета не
причинам,
было тогда.
Да. По всем причинам мы не могли увидеть, и поэтому и гонялись за альбомами, гонялись за репродукциями того, что мы по определению не могли увидеть. Мы же не могли свободно там поехать туда-сюда и так далее.
Хорошо, а почему Фрида? Это дань моде? Вот сейчас все так на волне.
Отчасти да, отчасти хотелось поэкспериментировать именно с той художницей, которая, может быть, именно вот постановка рисунка, она очень своеобразная, то есть, ну, возможно, далека от совершенства, но она могла передать своим произведениям те чувства, которые, как сказать, очень сложно, очень Но очень тяжело передаются, то есть поэтому...
Вообще, конечно, если бы Фрида жила сейчас, вот она бы мультимедийность устроила бы, мне кажется.
Я думаю, да, за нее, кто бы за нее не ухватился сейчас за новые возможности, я думаю, что ухватились бы просто все. И мы каждый раз видим, когда у нас есть художники, мы видим те новые средства, которые появляются, и они двигают чуть-чуть дальше, двигают даже, они забегают дальше. И уже получается так, используя те новые средства, знаешь, от радиотелевидения до мультимедийности, они это тащат за собой.
Но, с другой стороны, не все тоже, знаете, используют новые средства. Вспомните, как настойчиво не пользовались новыми красками.
Ну, не пользовались, да. Это тоже. А, это тоже, но это не пользовались не потому, что их не было, а потому что это
не
был
хотели.
Уже акт.
Да.
Это был акт, и акт своего рода художественный. Самоограничение, когда я не буду пользоваться этим-то, этим-то и этим.
Ну, это как фотографы, которые не хотели переходить с пленки на цифры.
Совершенно верно.
До сих пор некоторые не хотели снимать.
Да. Потому что это другая история. Есть люди, которые записывают, даже не то, что слушают, а записывают на винил, потому что считают, что здесь другое совершенно воспроизведение.
Не говоря о том, что слушают, это тоже мода сейчас. Мода на винил пошла, опять же.
Ну, есть такое. Ну, и современное искусство, современному искусству рознь. Очень все-таки различное есть оно. То есть, что-то действительно заслуживает популярности, а что-то под вопросом, я бы так сказал.
Нет, но это отбор происходит естественным образом, и все равно что-то остается, что-то не остается.
Ну, да. Что было самое сложное с Фридой?
Очень маленькие картины по размерам. Очень сложно найти в хорошем качестве. Это как и плюс то, что мало картин вообще, они, в принципе, не очень большие, потому что не приходилось выбирать, как в Вазовском. То есть, вот хочется и это сделать, и это показать, и это показать, и это показать, а там всего 40-50 минут выставка должна проходить, это уже тяжело становится смотреть. И, во-вторых, анимации надо много делать. У Фриды из-за небольшого количества картин старались взять все вообще, что есть, но качество картин они сами по себе маленькие очень. Не растянуть на экран размером там 6 метров. А один экран у нас есть горизонтальный, такой панорамный. Он 20x4.5.
Сколько разрешений вам нужно? Минимальное разрешение, которое нужно? Да?
Ну, минимум 5000 пикселей мы стараемся брать. По одной стороне, чтобы было у картины.
Минимум 5000.
Потому что у вас же картина не просто должна статично отображаться. Вам нужно еще, чтобы она двигалась, перемещалась.
Ну, конечно, да.
На слои разрезать. Какие-то вещи должны вылетать вперед. То есть, поэтому...
То это все непросто. И мы продолжим разговор через 5 минут, после того, как узнаем новости, послушаем рекламу. Мы напоминаем, что Евгений Гудов у нас в гостях, и мы говорим о проекционном музее и о выставках проекционного музея Люмьер-Холл. В частности, в Москве Фрида Кало будет и есть.
Музейные палаты. Музейные палаты.
10:35, и прежде чем мы продолжим, я хочу сделать объявление небольшое. Сегодня в 14:00, вот объявленных всевозможных передач и повторений интервью и обсуждений их американских не будет. А мы, конечно, соберемся в живом эфире, чтобы обсудить попытку переворота в Турции. И в гостях будут у нас Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегии и технологий и соавтор книги «Турецкая военная машина», и турколог Александр Васильев. Это будет 14:10 примерно. Так что имейте в виду. Друзья, мы сейчас возвращаемся к Фриде Кало и к выставке проекционного музея.
Сначала мы возвращаемся к Красной площади.
Хорошо. Ладно.
Значит, смотрите, задавали вопрос. Алена Вершинина спрашивала, куда Ипполит Матвеевич повел обедать юную студентку Лизу. Это связано было с тем, что как раз в Государственном историческом музее проходит выставка гампсовской мебели, знаменитую гарнитуру. 12 стульев от тещи Ипполита Матвеевича тоже принадлежал Гамсам. Значит, Ипполит Матвеевич повел Лизу в образцово-показательную столовую Моссельпрома, нынешний ресторан Прага. И правильно это угадали Елена 70-54, последние цифры телефона, Ольга 69-74 и Сергей 27-14. А вот теперь мы пойдем на выставку. У нас есть приглашение как раз на Фриду Кало на Тверской 7, вот та выставка, о которой мы говорим. Но чтобы их получить, нужно ответить на смс плюс 7985-970-4545 или в Твиттере, если вам удобнее, на следующий вопрос. Я сегодня страшно вредничаю. Диего Ривера уподобил рабочего с рудника фигуре на распятии. Если вы вспомните, действительно похож на распятие.
Ну да.
Да? А что на самом деле делают в этот момент с рабочим?
Интересно.
Если вспомните картину, ответите на раз. Если не вспомните, Google в помощь, достаточно посмотреть. Что на самом деле делают вам в этот момент с рабочим? Отвечайте на смс и твиттер.
Хорошо. Вот, пожалуйста, плюс 7-985-970-4545. И аккаунт вызвано не абы как в твиттере. Это потом получится.
Нет, потом ничего не получится, если абы как в твиттере.
Да, Евгений Гудов у нас в гостях. Мы говорили о том, какие бывают сложности. Потому что, конечно, найти хорошую картинку, хорошего разрешения Фрида Кало, это тяжело. И не сбегаешь быстренько и не сфотографируешь 60-70 раз или сколько вы там делаете.
Ну, много, да. Ну, там вообще разные аэрозоски, например. Ну, вот не мы, а базы, которых мы закупали фотографии. Некоторые картины делались до 3000 фотографий, чтобы действительно передать... Ну, полностью вот каждый штрих, каждый кусочек картины. Вот. Ну и по сюжету тоже очень сложно, потому что когда подбираешь все это, когда все это компонуешь, тоже очень много разных идей возникает, как передать, как тот момент передать, как этот. И нужно выбрать. Сложность выбора, она всегда как раз вот то, что говорили вначале про интерпретацию. Всегда хочется быть максимально близким к тому, как оно было на самом деле, но мы-то этого не знаем. Вот.
Да, но еще есть одна такая простая бытовая проблема с любой репродукцией, с любой фотографией. Это цвет.
Да, цветопередача – это очень большой вопрос. Ну, подбирали проектора, которые с RGB-цветовыми колесами, чтобы они отображали максимально качественно картинку. Вот. Ну, с Фридой столкнулись с той проблемой, что в отличие от Ван Гога, у которого достаточно яркие картины, у Фрида много картин, которые в темноватых цветах написано, поэтому тяжелее передавать, тяжелее.
Слушайте, мы же понимаем, что картины там Леонардо на самом деле по цвету вообще-то совсем другие были.
Ну да, но да? Это и время,
тут
и...
надо...
И передача, и когда...
Все-таки, что мы видим, не совсем то, что
мы видим,
было сделано.
Нет, но здесь можно дойти до полного отчаяния, потому что... А откуда мы знаем, насколько идеальный свет в музее, чтобы мы увидели тот самый цвет?
Да.
А насколько мы различаем, и вообще нет ли у нас проблем, как у Ильи Ефимовича Черепина в последние годы, и совсем не то, не тем оказывается?
Или вообще репродукция может висеть, как часто делают. То есть, музеи хранят действительно шедевры в подвалах, чтобы их не показывают.
Ну, это вообще на это. Дорога номер 60 нам отвечает на это. С музеем фальшивого искусства нам отвечает на это исчерпывающе. Но смотрите, вот когда вот вы говорите, это короткий сеанс, и это само по себе, насколько я понимаю, это выставка, это не какое-то педагогическое действие, а это все-таки художественный акт и акт такого предложения понять, увидеть вот так.
Но мы постарались совместить, то есть у нас достаточно большая информационная зона, то есть это стенды, где расписана жизнь Фрида Кало там, по определенным этапам. Потом есть отдельно порядка 12 стендов. Это интересные моменты в картинах. То есть там каждая картина расписана, что, где она пыталась передать, в какой период жизни, почему так. Потом отдельно есть там хронология жизни для тех, кто так вскоре хочет быстро все прочитать. Отдельно есть информация по малоизвестным таким пикантным подробностям. И, собственно говоря, помимо этого, сама мультимедийная часть. То есть в идеале нужно все-все-все прочитать и потом уже заходить в зал, где сама мультимедийная выставка.
Но так, тогда это же... понимаете, что так не происходит, да?
Да, аудитория делится на две группы. Те, кто пришли пофотографировать, и те, кто пришли действительно восхититься творчеством. Вот.
Все-все прочитать, и много народу читает?
Ну, читает, да, много. Это приятно. В Питере, кстати, должен сказать, там люди, как правило, больше читают. Вот стенды информационные. Чувствуется разница.
То есть больше. Ну, это, господи, я не знаю, мы как-то говорим о людях, которые, все время с которыми мы общаемся, или которых мы плохо знаем, хорошо знаем, которым мы принадлежим всего. Мы как-то, как будто мы приехали куда-то в Папуа-Новую Гвинею и пытаемся объяснить, что такое эмалированная кастрюля. Я не знаю. По-моему, здесь у нас искреннее, нормальное, остроумное предложение, оно всегда находит свою аудиторию. Это же не какой-то там, вот кто они сейчас, как они все на это смотрят. Да нормально смотрят, только самим не надо быть какими-то закрытыми им замшелами. Вот в чем дело. По-моему, здесь слишком много разговоров про современную аудиторию, которая повторяется, эти разговоры раз в 10 лет, по-моему.
Надо проще быть.
Да, конечно.
Да, да, они повторяются раз в 10 лет и уже много веков.
Да,
аудиторию.
Я бы сказал, что определенное количество тысячелетий просто это повторяется. Да, и древние египтяне сетовали, что во времена Рамзеса II все было гораздо лучше. Люди гораздо больше читали иероглифы. Да. Вот и жрецов было больше. Вот.
Я не буду настоять.
Да, да, это совершенно верно. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы делаете одновременно несколько событий. Вот вы говорите, что есть в разных городах. В Екатеринбурге есть Ван Гог, вот у нас Фрида Кало сейчас. В Петербурге ведь что-то идет.
Ну, в Питере там огромный музейный комплекс, там этих зданий несколько. Угу. Там в одном Ван Гог проходит, в другом Айвазовский Рерих. У нас фотовыставка проходит. Мы сотрудничаем с мультимедиа-арт-музеем московским на Остоженке. И у нас еще в одном корпусе выставка изобретений Леонардо да Винчи. Но это больше для детей. Там прийти, покрутить, посмотреть.
Прийти, покрутить, посмотреть.
Взрослых.
Это и взрослых.
Много, да.
Я помню, когда я видел фильм про то, как делали осадную штурмовую башню Леонардо да Винчи, как делали несколько мужиков. Делали по всем чертежам, все думали, как это получается. Оторваться было нельзя вообще.
А у нас там эти многострельные орудия стоят, и все время, когда группа туристов заходит, там что-то с них скручивается всегда, и мы постоянно устанавливаем. Каждую неделю у нас приходят рабочие, которые эту выставку чинят, потому что вертолет огромный у него.
Да.
Покрутить обязательно.
Нет, это все здорово. Вообще, многие люди считали, что Леонардо да Винчи полагал своим главным занятием. Все, а все это сами штучки, это все эксперименты с красками и
развлечения.
А некоторые
вообще считают, что да Винчи сидел на лавке, а работали за него артели совершенно другие люди, знаете.
Ну,
много кто еще считает.
Ну, вопрос организации тоже достаточно.
Естественно, работал достаточно много, и самое главное для него был эксперимент. У меня складывается абсолютно, в чем бы то ни было.
Ну, он и менеджер был хороший.
Ну и ладно.
Надо сказать.
Ну и ладно.
Слушайте, обычно к выставке всегда прилагается каталог. Как вы с этим
Он передан больше информационной составляющей, которая развешана по всему залу. То есть стенды, которые можно почитать, изучить. Брошюры мы одно время в Петербурге давали, но сейчас мы больше их представляем для иностранных туристов. Так как в Питере музей, там много очень англоязычной публики, китайцев очень много в последнее время, какое-то нашествие прям.
Да, нет, это здорово.
Поэтому там мы уже больше именно с брошюрами работаем. В Москве все это сделано именно для чтения.
Угу.
Вот, кстати, про несколько выставок вы спросили. Сложно координировать все это?
Ну да, потому что как-то делается. Это делается, вот если закончить вопрос, это делается одна вещь раз и навсегда и может разъезжать хоть тысячу лет по всем местам.
Но оно постоянно дорабатывается, как правило. То есть выставка, выходит первая версия, потом смотрим на реакцию, потом дорабатываем там и последующие версии. Добавляется анимация постоянно, где-то меняется музыка. Оборудование часто разное используем, потому что площадки очень отличаются друг от друга. Например, там в некоторых городах мы в музеях проводили, там сверлить нельзя, к потолку подвешивать нельзя, потому что он падает. И мы там городили всякие сложные конструкции, чтобы как-то...
Ну, опыт Леонардо да Винчи, я думаю, вам
да, пригодился. Да, очень пригодился. Ну и так как все-таки музей не поддерживается государством, то есть это вот такое было ноу-хау, которое хотелось запустить, и приходится очень много работать. То есть вот в прошлом году 190 перелетов где-то я сделал по России. Ох. Для того, чтобы вот это все дело...
Как это дальше все-таки будет? Вот Сергей Александрович правильно спросил. Выставка может ездить до бесконечности, она никогда не заканчивается?
Они, в принципе, эти выставки, они окупаются, как правило, первый раз только в городе. Потом уже идет насыщение. Вот так же, как в Москве был первый Ван Гог, толпы ходили. Дальше уже мультимедийки, они достаточно сложные в работе. То есть там большие затраты, потому что все проектора, серверное оборудование, контент, персонал, который постоянно проводит. Аренда просто огромная в Москве. И выставку, как правило, там 3-4 выставки, и все, город уже тяжелее.
Нет, микрографов-то много. И дальше
популяция такой делать. Привезти, смонтировать уже около полумиллиона. То есть там это фура, представьте, одна или две едет, их надо довезти, потом вылетает команда в город, чтобы это все отстроить. И они сложно окупаемые, в городах меньше полумиллиона.
А большая команда нужна для того, чтобы отстроить выставку в том или ином городе?
У нас порядка 10 человек работает, но мы привлекаем еще рабочих на месте, потому что всех не навозишь.
Но должны быть обязательно ваши специалисты, которые все это доведут.
Настроят, подключат, да, потому что по-другому никак.
Часто что бывает. Остается от выставки после того, как она заканчивается?
Так, эмоции.
Что остается от сказки?
Эмоции, впечатления и там.
То есть она разбирается и все. Вот,
она приезжает, едет дальше в следующий город. Но у нас идея какая. То есть мы наш музей в Петербурге, вот этот Лемерхолл гигантский, мы его хотим сделать все-таки таким федеральным проектом крупным. И все проекционное оборудование, после того, как оно уже по России проехалось, оно постепенно собирается там. То есть там сейчас два комплекта уже собраны. Потом остальные комплекты постепенно будут достягиваться. Это будет... Он уже по площади, по объему самый крупный в мире проекционный музей, уже больше французского. Но все равно на этом не хочется останавливаться. Все больше и больше проекций будет. Это будет практически полностью газгольдер. Весь вот этот огромный. 40 тысяч кубических метров у нас там. Он полностью будет засвечен, и там будет два шоу, будет постоянная программа по российской живописи, то есть Айвазовский, Рерих, Шишкин, Серов. Мы хотим сделать такой общий обзор, чтобы и туристам, и российским, иностранным было интересно. И второй блок, этот блок будет на полтора часа, и второй блок полуторачасовой будет по иностранной живописи тоже. И плюс раз в 3 месяца мы будем какую-то выставку делать, такую сезонную.
Будете принимать чужие выставки?
Я надеюсь, но их не так много по правде. То есть мультимедийных выставок всего там 3 команды, которые делают, по-моему, 4 команды
в мире,
которые делают, да.
С французами у вас как-то есть контакт?
Мы пока не контактировали, но хочется.
Давайте.
У нас очень... Я думаю, что да, это у них хороший контент тоже. У нас можно поменяться, я думаю.
Да, конечно, я думаю, что и вообще так меняться своими достижениями и ошибками, это здорово.
Оборудование все тоже пришлось самим разрабатывать полностью. Все сервера, которые все это параллельно воспроизводят, там же большое количество потоков, они все в Full HD качестве. Их нужно одновременно запустить, чтобы они синхронно крутились. Когда только начинали работать, запросили информацию у австрийцев, нам назвали ценник, мы подумали, что лучше сами разработать. Да, и часто бывает по радио слушать, там, когда компания закупает какие-то космические решения за космические деньги, возникает идея, почему команду не собрать, там те же там 10-15 человек, они могут сами разработать этот продукт.
Ну, конечно.
Все реально, голову светлую. Вот.
Конечно, и, конечно, можно это сделать, тем более под определенную совершенно цель, зная свое, а потом изменяя цели, вот, и от техники это взаимовлияние такое идет.
Вот, у нас оборудование получилось вот в Люмьер-холле как раз очень интересное. Оно способно и прямые трансляции воспроизводить, различные, то есть каждый экран может свой поток крутить, то есть любые там презентации, любые, например, знаковые события, то есть вот футбол. Ну, хотя хоть и музей, но мы вот делали отступление, когда наша сборная играла.
Так,
кодовое слово.
Не играл, нет, это, конечно, шутками. Но это очень здорово. Так просто выйти в какое-то событие или в трансляцию такую, причем сделать ее по-своему, сделать ее со своими навыками, это очень интересно. Они просто тупую транслируют, это же здорово.
До какого числа-то?
До 28 августа в Москве, а в Петербурге постоянно действующий музей. То есть всегда можно прийти и попасть на выставки.
Да.
9 мая мы хотим сделать еще одно.
Да?
Секунда есть буквально?
Да.
Бесплатно.
Одна
секунда.
Две.
Бесплатно хотим сделать 9 мая день и Вторую мировую разложить вот под 3D сделать.
Да, здорово.
И то есть будет красиво.
Вы к нам приходите до 9 мая, мы расскажем.
Да.
Значит, рабочего серебряного рудника на картине Риверы обыскивают, обшаривают его одежду. Есть у нас победитель, но я их уже тогда попозже назову, потому что тут смс-очки немножко подвисли, не все телефоны мы смогли снять с них. Вот, собственно, и все.
Хорошо, всего доброго. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Счастливо.
Это была программа «Музейные палаты».